Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Мы поздравляем вас с праздником. Сегодня память святителя нашего Тихона, патриарха Московского и всея Руси. И я думаю, что многие православные чтут память святителя Тихона как мученика за веру, потому что то, что пришлось выдержать святейшему патриарху Тихону с того момента, как он избран был, когда старец Алексей вытащил жребий перед иконой, Владимирской иконой Пресвятой Богородицы, и провозгласил имя митрополита Тихона. И вот митрополит Тихон стал патриархом московским. Было восстановлено патриаршество, но невиданные гонения обрушились на русскую православную церковь. Россия вслед за своим государем взошла на Голгофу, и патриарху, чтобы представить его крест, я всегда вспоминаю случай, когда кто-то из архиереев, запамятовал, кто именно, вышел в очередной раз из тюрьмы и увидел, как святейший патриарх раздумывает. Большевики прислали ему ультиматум. Либо он соглашается на какие-то очередные уступки, либо архиереи тогда подвергаются репрессиям, идут в тюрьмы. И этот исповедник, владыка, говорит: «Ваше святейшество, да какие мы архиереи? Мы только на тюрьмы и годны, — говорит, — не соглашайтесь». Укрепил так святейшего патриарха, ведь крест был тяжелейший. И сегодня у нас с вами две темы основные, дорогие братья и сестры. Мне хотелось бы поговорить о той войне, которая идет сейчас, и о словах главы нашего государства Владимира Владимировича Путина. Я думаю, многие наблюдали его выступление, его обращение. Это было обращение не только к нам. Эти слова обращены и к врагам нашим, к тем, кто объявил террористическую войну русским людям, нашему государству. И вторая тема – это екатеринбургские останки. В понедельник прошла конференция на выставке в Манеже в овальном зале. Выставка была посвящена екатеринбургским останкам, тому, что сегодня происходит. И вот мы об этом с вами поговорим. А я хотел бы, вспоминая обретение мощей патриарха Тихона, рассказать тем, кто не слышал, может быть, как это было, а ведь это тоже было связано с чудом. Святейшего патриарха Тихона прославили к тысячелетию крещения Руси. А мощей вскрыли гробницу, а мощей нет. И многие тогда, скажу вам, об этом не говорили во всеуслышание, но многие были смущены. Как же так? А где же мощи святейшего патриарха? И решили, конечно же, что большевики осквернили его мощи. Тем более облачение, в котором часто мы видим на фотографиях святейшего патриарха, уникальное облачение, считалось, что такое облачение только одно было пошито. В этом облачении потом обновление знаменитый Веденский, Александр Веденский, враг церкви. Может быть, не все знают, как их называли, этих живцов, живцами их называли, этих обновленцев тогда. Он, у него лицо, вот интересно, те, кто не представляет, интересно было бы увидеть его фотографию. Знаете, такой острый нос, гитлеровские усики под носом, и в митре человек. Как сказал Краснов Левитин, историк церкви, он у него в то время был молодым человеком, был подьяконом у Веденского, этого же архиерея. И вот Веденский сказал, Краснов-Левитин говорит: я когда первый его раз увидел, впечатление было, зашла Баба-Яга, значит, в митре. Да, и его, Краснова-Левитина, от обновленческого раскола исцелила Тогда бомбежка. Немцы бомбили не Москву даже, где-то они в эвакуации были, то ли в Самаре долетели немецкие самолеты. Бомбили. И я увидел, как этот, говорит, митрополит, якобы Веденский, обновленец, от страха забрался под кровать, спрятался. И рассказывал, я сам слышал этот рассказ Красного Левитина. Он говорит, я тогда понял, что верующий человек так бояться, такой страх испытывать не может. Ну, обновленцев, на обновленцев большевики тогда ставили, делали ставку, и обновленцы писали доносы на наших мучеников-исповедников. Они их называли тихоновцами, то есть верными святителю Тихону, патриарху московскому. И вот если взять все эти дела НКВДшные, то там доносы этих обновленцев. Ну, а потом обновленцы не стали больше быть нужными. Нужда в них отпала у чекистов, а они их тоже выбросили на свалку истории. Ну, вот удивительно, как и вера сохранилась. Все вы знаете, дорогие слушатели, что приход на Моросейке святителя Николая в Клёниках наш московский святой старец, отец Алексей Мечов, и отец Сергий, его сын Мечев, они так духовно сумели сплотить своих прихожан, что не только дети, но и внуки этих прихожан крепко дружили между собой. И когда храм вернули церкви, то двадцатка была. Но вот не только такая вера исповедников и традиции сохранились за годы гонений на церковь, но каким-то чудом сохранились и семена этой болезни обновленческой, и потом живцы появились, обновленцы, в наше время уже, после 88 года. Ну, а возвращаясь к обретению мощей святейшего патриарха Тихона, мощей не было, и все как-то смущены, но решили, что большевики их уничтожили. Вот когда мы говорим о екатеринбургских останках, то надо заметить, что у этих богоборцев была христоненавистников, была особая ненависть к мощам святых угодников Божьих. Причем это ведь не только в 17 году проявилось. Во время так называемой Великой Французской революции уничтожали эти якобинцы, санкюлоты, они уничтожали мощи святых с ненавистью, с какой-то дикой злобой. И точно так же вели себя и революционеры пламенные в России в 17 году и потом в эти годы гонений. Решили, что мощи патриарха Тихона, гробницу вскрыли, мощи уничтожили. А помогли обрести святые мощи патриарха сатанисты. Вот как Господь зло обращает в добро. Бабушка вышла на балкон и увидела, что горит малый собор Донского монастыря. Вызвала пожарную, тогда еще Донской монастырь только отдавали, был он уже отдан церкви, не помню. Сатанисты бросили бутылки с зажигательной смесью, коктейли Молотова, такие же коктейли, которыми сжигали Беркут на Майдане, эти бандеровцы, бросили в Малый собор. Храм весь выгорел, теперь там фрески, потому что решили больше, а была масляная роспись, представляете, температура была очень высокая. Храм весь выгорел, но когда пламя дошло до алтаря, а на престоле хранили святые дары, пламя погасло. И чудесно сохранились икона Донская, сохранилась Матери Божией, написанная, не знаменитая чудотворная, которая в Донском, в Большом соборе. Тогда, в то время, в Малом соборе служба была, Большой собор еще музею принадлежал. И после этого стали выгоревшим, обгоревшим храме ремонтировать подземные коммуникации, и когда вскрыли подземные коммуникации, обнаружили тайник. И в этом тайнике лежали мощи святого патриарха Тихона. Его спрятали от большевиков. Лежал он в этом облачении, в котором был сфотографирован, оказывается, два таких. Одну Веденский захватил, а в одном патриарха Тихона похоронили. На груди лежали вербочки, потому что, все вы знаете, после вербного воскресенья это было. Да, и вот сейчас те, кто бывает в Донском монастыре, слева на стене видят роспись, фрески. Мы видим, как святейший патриарх Тихон благословляет народ. Он в Донском монастыре находился в заточении, фактически, под арестом в узах. Видим, как Яков Полозов его закрыл грудью от убийц. И все вы знаете, наверное, что святейший патриарх хотел, чтобы Якова Полозова, келейника, похоронили рядом с ним. И вот их похоронили справа в Малом соборе Донского монастыря. Стояла рака с мощами, гробница была до обретения мощей патриарха Тихона, а через стенку стоял, через стенку сразу же стоял крест Якова Полозова. Ну а потом мы видим уже современные события обретения мощей патриарха Тихона. Очень хорошо написаны, на мой взгляд, лики узнаваемые, святейший патриарх Алексий, архимандрит Кирилл Павлов, нынешний епископ Егорьевский Тихон, он тогда, иеромонах Тихон, кстати, был в честь, пострижен в честь патриарха Тихона. И мы видим, в Филоне стоит старец, отец Даниил Сарычев, архимандрит Даниил Сарычев, а батюшка рассказывал о том, как народ прощался с патриархом Тихоном, он тогда молодым человеком присутствовал, вся площадь была заполнена народом перед Донским монастырем. И отец Даниил говорил, что просили всех вести, могут быть провокации, вести себя очень дисциплинированно и тихо. И вот только плач звучал, народ прощался со своим предстоятелем, со своим отцом. Вот так были обретены мощи святейшего патриарха Тихона. И поэтому, еще раз повторяю, обретение святых мощей всегда связано с удивительными знамениями, с удивительными чудесами. Но это вторая тема будет в нашей передаче. Будем говорить о екатеринбургских останках, а пока хотелось бы обратиться к словам Владимира Владимировича Путина. Вчера прозвучало его обращение, слова, сказанные не просто очень, они грозно прозвучали, очень серьезно, но те, кто, надо было видеть, как это говорил глава государства. Ответим на звонок, продолжим потом беседу. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Рабожий Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Хотел бы спросить, кто такие катакомники? Объясните, пожалуйста, и как к ним относиться, православным?
Понятно, спасибо, Вячеслав. Дело в том, что катакомбная церковь, там были, среди катакомников были те архиереи, были иеромонахи, священники, которые не признали декларацию митрополита, будущего патриарха Сергия, ушли в катакомбы, скрывались. Катакомников было много в свое время. Часть из них вышла из катакомб. Это долгая история, об этом историки церкви лучше меня расскажут, отец Владислав Цыпи, некоторые другие наши историки, специалисты. Но, скажем так, последним катакомбником был наш удивительный пастырь, удивительный старец, отец Глеб Коляда. Он был, он был профессором и одновременно катакомбным священником. И когда матушке Марии, его дочери, на рукоположение, вернее, святейший патриарх Алексей его принимал уже как клирика, а его подруга говорит его дочери: «Ну вот я помогаю тебе ризы шить, батюшке, облачение, но только буду помогать», пошутила так, «если он меня пригласит на свое рукоположение». А дочь ответила ему, она сейчас игуменья монастыря Зачатевского, ответила: «А он не сможет это сделать, потому что рукоположили его 25 лет назад». Он служил, преподавал и был, и в это же время служил на дому службы. Это было сделано потому, даже в хрущевские времена, вы знаете, тогда многих тайно рукополагали, антиминцы сохраняли, потому что когда Хрущев обещал в 80-м году показать последнего попа, то люди не знали, чем это может закончиться. И поэтому некоторых втайно в епископы рукополагали, некоторых в священники. Только могу сказать вам одно. Вот сейчас катакомбников я не знаю. Все, кто мог, все вышли, свобода наступила, все вышли, либо некоторые соединились с русской зарубежной церковью, некоторые с московской патриархией, а так как, наконец, две части русской православной церкви соединились воедино, то больше катакомников быть не может. Если какие-то существуют, вот мне приходилось сталкиваться либо с самосвятыми, либо с какими-то аферистами, либо... Может быть, и есть где-то настоящее, но я таких не знаю. Поэтому не советую, просто мой совет к нашим слушателям. Не надо их искать, и не надо с ними связываться. Очень большая опасность, что вы попадете к аферистам и самосвятам. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником, Виктор Александрович.
С праздником.
Лариса. Да, Лариса. Дорогой Виктор Александрович, пожалуйста, объясните, кто такие церковные либералы? Я с огромным уважением отношусь к нашему православному духовенству, но все чаще и чаще слышишь, что вот церковные либералы, вот, понимаете, вот есть какие-то опасения, хотелось бы знать поточнее.
Ну да, спасибо, Лариса. Ну вообще, такой сложный вопрос. Дело в том, что когда наступило, скажем так, мне приходилось говорить, что удивительно сохранились, на удивление, вот эти семена обновленчества и живоцерковники сохранились. Дело в том, что когда рукополагали священников, то разные же люди приходили в церковь с разными взглядами. У некоторых были взгляды, скажем так, демократические, как принято говорить во время перестройки. Но на моих глазах, скажу вам, люди, которые не понимали, ну, любой православный человек, даже в советское время, об этом немногие говорили, но каждый православный, мы знали между собой, что мы все монархисты, и единственная власть, которая должна быть богоустановленной в России, и верили, что, может быть, когда-нибудь это не на наших глазах, но, может быть, обязательно сбудется эти пророчества, в России будет православный царь. А некоторые люди верили в либеральные, скажем так, ценности, демократические ценности. Такие люди были до революции. Мы же знаем, как некоторые архиереи, даже священники, посылали поздравительные телеграммы временному правительству. В то время, когда Иоанн Восторгов, митрополит Макарий Невский и другие не просто переживали, считали катастрофой отнятие престола у православного царя, измену народа православному царю. А некоторые были либеральных взглядов люди. Потом многим из них пришлось жестоко раскаяться в своих заблуждениях. Они увидели, какое сокровище потеряли, увидели, что такое, как церкви приходится жить без православного царя и православному народу. Кстати, мы должны помнить, сейчас выставка в Манеже идет. Центр всех этих, 17 по 45, да, центром выставки является державная икона Пресвятой Богородицы. Почему? Потому что явлена была в тот день, когда был отнят у народа православный благочестивейший государь, царь-мученик. В этот день Царица Небесная взяла скипетр державу, государство российского, в свои руки и повела народ особым путем. Мы знаем слова владычицы Небесная, она сказала, что скорби я не могу отвести, потому что они попущены, чтобы привести людей к вере. Но те, кто будет молиться перед державной иконой, будут спасаемы, сохранят веру. И, кстати, кто акафист составил державной иконе? Святейший патриарх Тихон, тогда митрополит Крутицкий и Коломенский еще. Причем он в этом акафисте соединил все слова всем чудотворным иконам в русской земле. И, конечно же, этот акафист, припев державный, связан с нашей величайшей святыней, Казанской иконой Пресвятой Богородицы. «Радуйся, Мать Божия державная, заступница усердная рода христианского». Ну, а вот некоторые либералы сохранили свое убеждение. Я вообще таких священников встречал, их немного, так что вы не бойтесь как-то попасть. Они, в общем-то, если не нарушают каноны, не нарушают, вот, не впадают в обновленчество, такой уж, как там кочетковцы, скажем, то таинства все действительны у этих священников. Но вот взгляды у них, они считают, что это политические взгляды, монархические убеждения. А мы знаем, что православные люди, монархисты, не потому что в каким-то партиям стремятся отдать свои голоса, а потому что верят, что помазанник Божий должен стоять во главе государства, как и государь Иоанн Васильевич Грозный, об этом святитель Макарий Московский, его духовный наставник, и как многие наши святые. Могу вам сказать одно. Не все святые говорили о самодержавном православном царстве, но ни один святой не был сторонником демократии. Это одно. Но это такая тема очень важная, очень серьезная. А пока, потому что сегодня тоже опасно, понимаете, вот есть люди, которые говорят, а пока не будет у нас царя, мы это государство не признаем. Но царя надо вымолить, понимаете? Царя надо вымолить. А вообще в России, вот когда Путин, я, может быть, рассказывал, когда Путин приезжал на Святую гору Афон, афониты говорят, а государь приехал русский. Ему говорят, а президент, не государь. А мы не знаем, говорят, в России всегда государь. Хороший или плохой, в России всегда государь. Понимаете, мы президентов не знаем. Ну, в общем-то, это правильное такое понимание. Хотя я начал говорить о войне, которая наступила. Путин же сказал очень важные вещи. Убийство наших людей на Синае – это в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И сказал Путин, что мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Наша боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена, должна быть усилена, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно. И мы вчера видели, как докладывали в Национальном центре обороны, как докладывали Путину и министру обороны Сергею Кожугетовичу Шойгу, как докладывал генерал армии Валерий Владимирович Герасимов, и докладывали командующий дальней авиации, стратегической авиации, другие военачальники. Вчера удары были нанесены массированные, впервые применена была дальняя авиация, стратегическая. Это самолеты дальней авиации воздушно-космических сил, знаменитые Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Это М3, это советский еще дальний сверхзвуковой ракетоносец, бомбардировщик. Да, и Ту-95 легендарный турбовинтовой еще стратегический бомбардировщик, ракетоносец. А Ту-160 это знаменитый наш «Белый лебедь», его летчики ласково называют. Это самый мощный в истории военной авиации сегодня, на сегодняшний день самый мощный сверхзвуковой самолет, самый скоростной бомбардировщик в мире. Кстати, сейчас возобновляется производство этих «Белых лебедей» самолетов Ту-160. 10 новых должно быть принято на вооружение. Мощные удары были нанесены. И Владимир Владимирович Путин, обращаясь к нашим, я понимаю, врагам, сказал, что не только будут найдены все, кто отвечает. Это не о исполнителях речь. Это он обратился к нашим, так скажем, к тем странам, которым он сказал, что те, кто будет укрывать террористов, кто будет способствовать им, мы будем руководствоваться статьей 551 Устава Объединенных Наций, который гласит о праве государства на самооборону. Понимаете, что это значит, да? Это значит, не буду называть эти страны, хотя многие говорят, что Катар. Но, скажем так, мы знаем по нашей войне на Кавказе, которая началась тогда в 93-м году, мы знаем, кто туда засылал, как саудиты, Катар финансировали, как наши геополитические партнеры, американцы, как там приезжали все эти «Врачи без границ» и все прочее. Мы знаем, кто стоял за ваххабитами. Британия, как всегда. Это вообще тема отдельного разговора. И вот сегодня я вчера увидел, как Путин говорит об этом. У него, понимаете, так не сыграешь. Это не поза была никакая. Чувствую, что, как мы с Виктором Николаевым говорили, моим другом, писателем, он говорит, чувствую, что человек говорит так, как будто погибли его родные, близкие люди, что он переживает за своих граждан, всех погибших, за родных и близких друзей. Ну, а я, конечно, вспомнил слова, сказанные после Беслана Путиным. Он сказал, нам объявлена война. Но тогда у нас еще не было сил отвечать. Вы помните, что тогда было? Как пытались Россию Норд-Остом поставить на колени. И сейчас мне хотелось бы вот о чем сказать, дорогие слушатели, что война идет и в информационной сфере, очень серьезная война. У наших, скажем так, вероятных противников, заклятых друзей, да, супостатов, в силах специальных операций 70% личного состава занимается информационным обеспечением операции, только 30% решает боевые задачи. И у тех, кто занимается информационным обеспечением, у них на шевроне надпись «Наше оружие – слово». Может быть, вы не обратили внимания, что несколько месяцев назад еще бригада была кибервойск в Британии размещена из 2000 военнослужащих. И поэтому, когда вы увидите в информационной встрече, как, помните, как во время возвращения Крыма в родную гавань, да, писали постоянно, я крымчанка, дочь офицера, да, я против, значит, ну и так далее. Все уже над этим смеются, конечно, понимают, что негр преклонных лет какой-то сидит там в американской форме и строчит все эти. Я крымчанка, дочь офицера. Семинары проходят, скажу вам, где нашу эту оппозицию учат, как разговаривать. Их учат не ругать Россию, потому что они почувствовали, что народ не воспринимает таких людей. А их учат выступать против России с патриотических якобы позиций. Я не стану называть эти набор терминов в отношении Путина, в отношении Кремля, всех прочих. Но когда вы видите, что эти слова уже употребляют, понимаете, то ясно, кто за этим стоит. И сейчас, когда началась война, навязанная нам война, потому что, еще раз скажем, мы этой войны не хотели, избежать не могли. Эта война с нами ведется 20 лет. Если бы сегодня задавили Сирию, а оставалось уже полтора месяца Башару Асаду, может быть, сирийская армия, она 4 года будет продержаться, да? То ИГИЛ свои победоносные знамена туда бы еще сотни тысяч хлынули. И огромная территория на месте Сирии стала бы исламского халифата. Еще раз говорю, исламский халифат и ИГИЛ создали наши геополитические так называемые партнеры. Потому что все командиры сидели, самые знаменитые, сидели в американских тюрьмах. Их неожиданно выпустили, они возглавили ИГИЛ. Понимаете, что это, что происходит? И мы видели, как они их бомбили. Так бомбили, что территория ИГИЛа росла и росла постоянно. А месяц операции воздушно-космических сил, и она стала резко уменьшаться. Произошел перелом во время войны. И поэтому я понимаю, братья и сестры, что на Макаревича, Шендеровича, Ахеджакова никто внимания не будет обращать. Интернет, кстати, заполнил, когда началась война, заполнили фотографии Ахеджаковой, лицо скорбное, заломленные руки и надпись «Простите нас, ИГИЛ». Народ смеется, потому что Ахеджакова просила у украинцев, у бандеровцев просила прощения. А тут «Простите нас, дорогой ИГИЛ». Народ с юмором к этому относится. И поэтому против этой войны, самое страшное, выступают патриоты. Я не хочу называть имена сейчас этих патриотов. Все они люди не церковные. Даже особенно один, ну, я, может быть, отдельно об этом поговорю, потому что это моя вина, я создавал образ такого, был обманут сам, потому что мне говорили, что православный человек, монархист настоящий, я верил, что он будет недоступен манипуляциям политтехнологов. Выяснилось, что это февралист самый настоящий. Я просто не хочу подробно все говорить, но скажу, что это никакой не спаситель Отечества, не народный герой, а человек, я не понимаю, как он может говорить все то же самое, что говорит Гозман и так далее. И наш, значит, еще один есть такой господин Кучеренко, который взял себе псевдоним нашего великого оружейника Кавашникова. И они сейчас, значит, как и Гозман и все прочие, утверждают, война в Сирии с либералами в одну дудку поют. Одни и те же слова. Путин слил Донбасс, война в Сирии нужна для того, чтобы отвлечь от предательства Украины. И все они дружно говорят, это второй Афганистан, в Сирии мы действуем, по их мнению, по приказу Вашингтона и Тель-Авива, ну и так далее, понимаете? И все старательно внушают своим почитателям, те, кто им прислушивается, что Путин ведет Россию к гибели, краху. Сирия — это второй Афганистан, мы там потерпим поражение, а после этого Россия развалится. Как они говорят, Путин тот капитан, который ведет корабль на рифы, чтобы вовремя соскочить и спастись. Понимаете, это патриотические такие заклинания, да? А если вы подумаете, кто эти люди и чем они занимаются, сразу станет все ясно. Скажу вам так, многие наши патриоты, не православные, а есть православные, уважают Иосифа Виссарионовича Сталина. Так вот скажу вам, что вот этих патриотов при Иосифе Виссарионовиче СМЕРШ бы даже не стал разбираться, на какую разведку они работают. Английскую, румынскую, или сигуранцу, или японскую разведку. Их бы к стенке поставили в 24 часа за паникерство, трусость и пораженческие настроения. Скажу вам, по всем законам информационной войны, те, кто сеет вот такие настроения, когда идет, когда наши летчики там выполняют свой долг, ну, там, наверное, не только летчики, советники наши, я думаю, появились. Понимаете, это удар в спину собственной армии. И почему эти люди, называющие себя патриотами, вместе с либералами действуют заодно, я могу вам сказать. Они говорят, что Путина, вот когда Путина уберут, вот они тогда перехватят власть у либералов и поведут страну нужным путем, правильным путем. Так вот, хочу вам сказать, что эти люди, они, конечно, могут патриотический Майдан затеять, потому что говорят они, некоторые говорят правильные слова о олигархах, о том, что надо, значит, Национальный банк приватизировать. Но повторится ситуация февраля 17 года, когда, я не сравниваю Путина с царем-мучеником Николаем Александровичем, но когда тоже вот такие безумные патриоты думали, что вот мы сейчас знаем, как исправить ситуацию, а обрушили Россию в хаос. Поэтому я могу сказать вам одно. Я могу не разбираться в политике. Могут не разбираться в политике наши батюшки многие. Но призываю вас всех слушать наших старцев. А поверьте мне, я в Оптиной с 89-го года. Я написал тогда батюшку Амвросия к тысячелетию крещения, собор прославленных, и почему-то батюшка Амвросия тогда все говорили наиболее живые. Вот я тогда первый раз в Оптину приехал, и с тех пор в Оптиной пустынь бываю, стараюсь бывать регулярно по возможности. С отцом Ильей много говорил. И я не понимал, когда отец Ильи мне вначале, могу сказать, меня некоторые, а почему ж ты Путина ругаешь? Я говорю, да я не его ругаю. Я ругаю, значит, действия какие-то, а не его лично. Он говорит, нет, отец Ильи, только молиться о нем. Искимонахиня Феодосия, старица покойная, многим моим знакомым говорил, молитесь о Путине. На Афоне многие старцы говорят. И поэтому вот эти безответственные патриоты, бездумные, кстати, это сходится, понимаете, вот посмотрите сейчас святейший патриарх Кирилл, да, и Путин, русский мир, вместе они о русском мире говорят. А вот некоторые наши патриоты, братья и сестры, я наблюдаю это, наверное, уже 30 лет, больше еще советских времен, вот о катакомниках спрашивали, как Нина Александровна, Царствие Небесное, Павлова тогда... Мы с ней говорили, он говорит, помнишь, некоторые выходили из храмов, когда зачитывали послание святейшего патриарха Пимена, да? Ну, он там прислужник Политбюро ЦК КПСС. Патриарх Пимен – исповедник, прошел лагеря, прошел войну Великую Отечественную, награжден орденами многими. Только потом мы узнали, что это был за человек. У Корина, кстати, четыре патриарха, на его знаменитый рус, уходящий в правом углу, и романах Пимен из веков. Да, изображен молодой. Так вот, я помню, как патриоты про святейшего патриарха Алексея, они с презрением так говорили, знаете, Ридигер, да? А теперь эти патриоты говорят точно так же, Бундяев, да, о святейшем патриархе Кирилле. И все носится, ищут где-то истинных старцев каких-то катакомбных, духоносных. Слушайте старцев таких, как... Архимандрит, Схиархимандрит Ильи, другие наши батюшки. Понимаете, только церковное сознание вот в это смутное время может удержать человека в правильном направлении. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Я хотела вот задать такой вопрос. Не думаете ли вы, что вот очень многие наши неприятности, противоречия и так далее, всякие у нас разрывы в политике, в информационной войне, нападки, это все идет из-за того, что у нас очень много либералов, которые ждут прихода Машиаха, антихриста, то есть.
Да, спасибо. Спасибо, Галина. Ну, не знаю, не все они ждут, наверное, прихода Мишаха, а антихриста. Они просто, многие либералы, они живут совершенно другими ценностями, чем заповедано, чем ценности тысячелетней России. Они попали под влияние этой потребительской цивилизации. Либералы в основном культ золотого тельца, хотя они могут даже так и не говорить открыто. Ну, я уж не раз не приходилось говорить, что нам доказывают, что нет у России идеологии после 91 года. Да нет, навязывали идеологию вполне определенную, поклонение золотому тельцу. А это поклонение золотому тельцу никак не входит, никак не может сочетаться с тысячелетней русской культурой, с русской идеологией, которую обозначил святитель Серафим Соболев. Написал: «Православие как основа личной и общественной жизни, вот она, русская идеология». А как православие может с культом золотому тельца? Кстати, братья и сестры, в пятницу в 15:00 на выставке в Манеже будет проходить круглый стол в овальном зале Это газета «Русь Державная», редакция газеты «Русь Державная». Мы были неделю назад с Андреем Николаевичем Печерским в эфире. Совместно с межфракционной группой депутатов Госдумы проводит. Тема «Икона Державной Матери Божией и Державное строительство России». Так что те, кто может, приходите. И я хотел бы пригласить вас и попросить помощи, потому что 2 декабря в среду, на этот раз, в цикле 16-й части «Возвращение на родину» будет вечер, посвященный Григорию Савичу Сковороде. Называется «Григорий Савич Сковорода и современное евразийство». Будет фильм, как всегда, и встречи с писателем и поэтом Юрием Лущицем, писателем-философом Владимиром Карпецом. Юрий Михайлович Лущиц, Владимир Игоревич Карпец участвуют. И автор «Радио Радонеж», тоже часто у нас бывает, Владимир Георгиевич Савичев, заместитель главы телевизионного канала «История». Начало 18:30 в Доме кино Союза кинематографистов 2 декабря. А билеты в храме Сретенского монастыря, в кафедральной лавке церковной кафедрального Богоявленского собора, в книжной лавке «Кириллица» в Черниговском переулке, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро «Римская», и в книжной лавке домики Арины Родионовой в Алексеевском монастыре, что в Красном селе. И мне хотелось бы попросить обратиться к вам, потому что я 16 лет, братья и сестры, в этом цикле, по милости Божией, уже даже 17 год пошел. И наблюдаю изнутри, что посчастливилось так быть участником. Никогда не забуду, с какими людьми. Никогда не забудем тех, кого уже нет. Вячеслава Михайловича Клыкова, Валентина Григорьевича Распутина, Василия Ивановича Белова, участников этих вечеров, и Алексея Алексеевича Сенина, Владимира Леонидовича Махнача. И могу вам сказать, что о Григории Сковороде мало кто... Мы слышали, да, это имя? Григорий Сковорода. Знаем, ну вот философ какой-то, странник, странствовал, а никто о нем ничего не знает. А это блаженный Христа ради юродивый. Его считают основателем русской философии. И могу сказать, что когда вечера посвящены блаженным Христа ради юродивым, они всегда сопряжены с невероятными искушениями, тяжелейшими искушениями. И поэтому, кто может, нужна ваша помощь. Нужна и материальная помощь, потому что и деньги пропали, искушение очень серьезное Елены Владимировны Макарчан. И особенно нужна еще помощь, конечно, очень важна помощь транспортом. Если кто-то на машине сможет хотя бы как-то помочь, я продиктую телефон, по которому можно позвонить, и те, кто желает оказать помощь. Вечер, это же просветительский цикл, и скажу вам, что вечер очень интересный будет, потому что я сам жду с нетерпением вечер, посвященный Сковороде. А телефон 8-925-848-00-57. 925-848-00-57. Приходите, дорогие братья и сестры, и приводите людей, потому что скажу еще раз об этом блаженном Христа Юродивом и мыслителе русском Малороссии Григории Сковороде. Казаки мало кто знает. Ну, а, да, и просьба помолиться о здравии Романа, о здравии тяжко болящей Галины, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Анатолия, тяжко болящей Марии, тяжко болящего Георгия, болящей Ларисы, Зинаиды, болящей Агапия, и о упокоении новоприставленного Иерея Александра. 7 детей у батюшки осталось, и новоприставленного Леонида. Да, а теперь, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы перейти к теме еще одной очень важной. И не случайно, в то время, когда война разгорается, когда нашу страну втянули в войну, повторяю еще раз, Владимир Владимирович Путин никаких войн не желал. Он все делал, чтобы оттянуть это противостояние с Западом. Но в 2011 году американцы и те же французы готовили удар по Сирии, готовили наземные операции, бомбардировки. Путин подошел в наш флот, и Путин тогда говорил убрать химическое оружие, и бомбардировки, и вторжение, как когда-то в Ирак, не состоялось. спас фактически Сирию. Говорят, а почему тогда мы не послали свои войска? Да потому что тогда у нас шло перевооружение армии лихорадочными, такими быстрыми темпами, очень скорыми. И не было еще возможности. Но оттянули, спасли Асада. А сейчас Башару Асаду оставалось, может быть, месяц, может, полтора месяца держаться. И Дамаск пал бы, потому что американцы и их союзники, 60 государств, так дружно боролись с ИГИЛ, что ИГИЛ только рос и овладевал новыми территориями, новыми городами. Вот говорю всем этим путин-сливщикам и всем этим нытикам, которые кричат, что мы там потерпим поражение, это второй Афганистан. И некоторые из них говорили, а что можно делать одним авиаполком? Что можно сделать одним авиаполком? Так вот, даже блестящая работа наших летчиков, пилотов, техников, все, кто работал там эти полтора месяца, полностью переломила ситуацию в Сирии. Речь не идет уже о падении Дамаска, а две авиабазы удалось разблокировать, овладевают новыми поселками, городами. Конечно, все идет не так, как хотелось бы, но должен заметить. Понимаете, вот эти доморощенные аналитики, которые говорят о том, какие силы надо было туда бросить, как надо было там разворачивать какую группировку, во-первых, это все нереально, это все понятно, что возможности никакой нет. Разные войны, технические, вообще об этом даже не говорим сегодня. Но я думаю, что генерал армии Герасимов, начальник генерального штаба, начальник главного оперативного управления, генерал-полковник Картополов, генерал Виктор Баранов, командующий ВКС, воздушно-космическими силами, и другие наши военачальники, они не глупее этих аналитиков. И должен вам сказать, что операция подготовлена, по мнению серьезных экспертов военных, операция подготовлена и осуществляется на очень высоком профессиональном уровне. И надо сейчас молиться о наших войнах, а не ныть. Но ситуацию изменили. Я еще раз говорю, дорогие братья и сестры, война это тяжелая, противник очень серьезный. Никто не предполагал, что за месяц одним авиаполком, одной смешанной авиагруппой удастся уничтожить 100-тысячную армию террористов, которую несколько лет создавали. Там бои идут, самый тяжелый вид боевых действий, бои в городской застройке. Там под кварталами Джабар района, на 15 метров впереди, бои в тоннелях идут подземных, понимаете? Там укрепленные пункты, которые говорят, что они там бомбят. Несколько лет, финансируемые Катаром Саудовской Аравии и турками, это исламское государство создавало укрепленные пункты, укрепрайоны свои, закупало оружие, поэтому там быстрой победы и быстрого продвижения быть не могло. Это все хорошо понимал. Все хорошо, кто понимали это все. Но то, что переломили ситуацию, это точно. И кроме всего прочего, вы посмотрите, как ситуация переломилась военно-политическая и дипломатическая. Американцы еще недавно требовали главное условие, только Башар Асад уходит. Теперь они это условие убрали, да? В Вене удалось нам решать судьбу Сирии Иран, которого американцы никак не хотели за стол переговоров пускать. Мы создали свою коалицию. Сирия, Иран, Ирак. У нас на международном праве построено все. Мы по приглашению законного правительства страны операцию, в отличие от всех остальных, проводим. Вы посмотрите, Путин на большую двадцатку полетел. В прошлом году Обама требовал, чтобы с ним даже за столом никто не сидел, боялись общаться, боялись Обамы, да, американцев. А в этом году он стал центром вообще всех переговоров, все к нему стремились. В мире понимают, увидели все люди, что единственная сила, которая борется за справедливое мироустройство. Война идет очень серьезная. Война идет за переустройство многополярного мира. Начал это Путин войну в 2007 году, когда в Мюнхене всех ошарашил своей речью, когда сказал, что надо жить по правилам, а не так, товарищ волк хочет кушать, да, поэтому ты... Потом на Валдае. И вот то, что сегодня происходит, это глобальные процессы, глобальная борьба, понимаете, за существование вообще цивилизации, за существование международного права. Поэтому молиться надо. Я призываю и молиться и о Владимире, рабе Божьем, главе государства, и о наших военачальниках, Валерии Герасимове, Андрее Картопове, Владимире Шаманове, Викторе Баранове и всех, кто, всех воинах, кто там сражается. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы несколько слов сказать о конференции, которая прошла, посвящена она была екатеринбургским останкам. Выступали серьезные люди. Наш замечательный доклад был, наши эксперты, которых вы никогда не увидите на телевизоре и на телевидении, потому что война идет тоже по законам спецпропаганды. Когда какие-то Брилевы вместе с Мироненко и этот следователь Соловьев Вечный 20 лет ведет это дело, общественность ему не доверяет, а никому другому не поручает. Уверяют нас со всех телеэкранов, это просто нарушение всех норм. Когда не закончено следствие, а они говорят, 100% уверенность, все доказано, понимаете? Мощь настоящая. Вот выступал, приехал из Петербурга профессор Вячеслав Леонидович Попов, это известнейший российский криминалист, судебный медик, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Кстати, завкафедрой уголовного права. Да, и президент Международного конгресса судебных медиков. А Вячеслав Леонидович Попов всегда представлял военно-медицинскую академию Санкт-Петербургскую. Должен вам сказать, что это вот, там врачи чудеса всегда творят, военные медики наши. Это лучшее военное медицинское заведение наше. У него был интереснейший доклад. Ни на один из его вопросов ни Соловьев, ни все прочие отвечать не собирались и ответить не могут. Говорил уже Петра Валентиновича Мальтатули, очень интересный доклад был. Был интересный очень доклад выступления профессора Ваврова Владимира Михайловича, это Институт российской истории Российской академии наук. Ну, Владимир Михайлович часто бывает на нашей радиостанции. И должен вам сказать, что вот эти как гробокопатели пытаются навязать обществу свою точку зрения, но у них не удастся исполнить, не удастся им исполнить свои планы, потому что церковь наша требует дополнительных исследований. И Владыка Тихон, может быть, вы слышали недавно, выступал вместе с Владимиром Легойдой, Владимиром Романовичем. Дали они специальную пресс-конференцию, и епископ Егорьевский Тихон Шевкунов и Легойда объяснили, что мы ничего не утверждаем. Мы не утверждаем, они говорили о вскрытии гробницы государя Александра III. Вот, по всем, судя по всему, там было вторжение в гробницу. Когда это было? В 20-е годы? Или, может быть, сейчас это происходило, во времена Немцова? Возможно, царские останки были потревожены, возможно, прошло мародерство, но надо посмотреть. И сказали о том, что церковь больше всех заинтересована в исследовании, установлении истины в процессе изучения екатеринбургских останков, но никогда церковь не будет делать скоропостижные выводы. Звонок, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Александрович, да? Терпение вам, смирение, самое главное.
Спасибо, ну, не хватает.
Основное.
Спасибо.
Вот, а у меня, в принципе, вопрос, может быть, он, ну, не по теме, но как-то давно завис он у меня. Вот 23 марта 49 года Германия и США заключали тайные вот эти протоколы Форт Нокс, да?
Угу.
То есть, да, когда да. Все золото перешло из Германии в США, да, угу. И из Ватикана. И вот как это прошло мимо нашего руководства Иосифа Виссарионовича? Или это действительно было тайно все, потом это становится явным? Но это и имеет ли это вообще какую-то роль для нас? Не нужно ли это вообще об этом говорить? Ну ладно, а второй угу. Я просто хотела сказать уже... То, что вот как, ну, в свое время давала присягу человек военный. Да. Есть, в общем-то, вот эта политическая корректность, да, вот отдельные места надо их умалчивать, да, иногда. Вот Вот всему свое время, правильно?
Бывает, да,
да. Да, да. Иногда что-то надо промолчать. В частности, вот когда был обнаружен вот этот синдром приобретенного иммунодефицита, было строго наложено вплоть до уголовной ответственности за то, что вы знаете, кто там болен, и вдруг вы распространяете об этом. Это было просто то есть закон, уголовная ответственность. Ну, это да, советское да, время было.
Да.
Ну и, в общем-то, у меня вот и все. Вот по этому Форт Ноксу, не
вопрос.
Знаю, надо ли об этом, не знаю.
Ну, знаете, тут не обязательно даже такие уточнения делать. Это же мелочь, Форт Нокс. Мы просто понимаем, что Европа давно утеряла свой суверенитет. Последний великий француз был Шарль де Голь, генерал Шарль де Голь, который очень любил Россию, кстати, да, и чем он огорошил Хрущева, это когда стал на вытяжку перед могилой Сталина. Сталина уже тогда вынесли из мавзолея и стоял очень долго, отдавая честь Сталину. Да, Хрущев не мог этого перенести. Но это последний великий француз. А что сейчас во Франции? Германия, они даже не могут министра по секретным протоколам, они не могут сами назначать министра обороны, военного министра в Германии. А когда они потребовали показать им золото даже, которое хранится в Форте Нокс недавно, то американцы просто сказали, это дело не ваше, вот оно у нас хранится, а вы там... То есть все, что немцы действительно очень тяжелым трудом, они когда Германию восстанавливали, немцы очень трудолюбивый народ, очень работящий, все, что они заработали, все это хранится у американцев. Кстати, американские военные базы в Германии стоят, так что... Чего ж тут говорить? Европа, Путин же говорит, если вам не нравится, нравится так жить, да? Если вам не нужен суверенитет, то Россия так жить не собирается. Помните его знаменитые слова, образные очень, о том, что медведь, может, там быку не позволено то, что Юпитеру позволено, но медведь у себя в тайге никого спрашивать не собирается, да? Поэтому мы в своей тайге, как он сказал, нам даже говорят, не гоняйте там подсвинков всех этих, говорит, а мы медведь в тайге хозяин, и мы знаем, что вы хотите. Если вас слушать, как он сказал, то вы сначала клыки вырвете ядерные, да, зубы, а потом шкуру сдерете и на стену повесите. Но этого не будет. И вот то, что сейчас армия наша восстанавливает свою мощь, это очень важно. Скажу вам так, конечно, сейчас очень плохо. Я не говорю о либералов в экономике, это отдельная тема, центробанки. Я просто понимаю, что Владимир Владимирович Путин эти опасности знает не хуже нас с вами, понимает. И я уверен, что действия как ВПК стало жевать военно-промышленный комплекс, так обязательно доберутся и до информационной сферы, я думаю, доберутся. Все подтягивает. Вот такое военное положение все подтягивает. Но если мы не показали бы свою силу, суверенитет можно отстаивать, и в экономике в том числе, только имея мощную, как государь Александр III говорил, два союзника у России, армия и флот. Да, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Виктор Александрович, да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот как ваше мнение по поводу внутренней политики Владимира Владимировича Путина и правительства Российской Федерации, которое оно проводит в сфере образования и сельского хозяйства?
Спасибо. Ужасно. Я вот только что об этом и говорил, что, понимаете, о экономической центробанке я только сказал о том, что сейчас брошены были все силы на военно-промышленный комплекс. Он ожил. Считать, что это за три последних года сделано, это несерьезно, потому что должны были быть производственные... Во-первых, надо было восстановить все цепочки. Это вот эти годы, когда забирали приватизированные предприятия, восстанавливали. Я как-то говорил, что военно-промышленный комплекс у нас убивали систематически при Чубайсе. Покойный генерал Лев Яковлевич убиенный Рухлин, он делал доклад, он говорит, посмотрите, вот важнейшее направление. Приватизируют один завод, иностранцы его закрывают и останавливают вся цепочка. Все это восстановлено сейчас. Понимаете, вот залпы наших калибров, они привели почему в шок наших заклятых друзей? Да потому что они не предполагали, что мы сможем это восстановить, понимаете? Это же очень важно. Сейчас я говорил, вот надо, может быть, запишу отдельные передачи. Я в январе прошлого года написал статью большую, где по пунктам разобрал итоги, военные итоги года. Вот сейчас Ростов-на-Дону. проект ВАДА, ударили, пришла в Средиземное море, ударила крылатыми ракетами. А что это за лодки? Это лодки проекта ВАДА, их называют черная дыра, они бесшумные. Сейчас новую энергетическую... Ну, они, их невозможно определить, но они электродизельные, они всплывали, через раз в 3 дня должны были подзаряжаться. Наши придумали новую установку, сейчас 25 дней. Понимаете, на 25 дней куда может уйти? Не зря сказали, что залп калибров смел авианосные ударные американские группировки. Они-то понимают, что произошло. Потому что контейнер, размещенный в контейнерах, КВАП, это контейнер, который по всей стране катается на заводах. Мало того, в каждых портах стоят сотни тысяч таких контейнеров. Вот идет где-нибудь какой-то сухогруз там под флагом Панамы, либо кого угодно. У него среди контейнеров на борту стоит установка КВАП. Вылетают крылатые ракеты и топят авианосец. Понимаете, что сейчас идет... Нам, как всегда, не хватает 2-3 лет. Понимаете, идет превооружение армии. Поэтому на Украине они фальстарт сдали. Они же могли подождать еще. Но они хотели нас втянуть в войну на Украине. Кстати, по поводу Донбасса. Донбасс никто не сливает, братья и сестры. Вот поверьте, решится. Просто надо понимать, что Ближний Восток – это глобальная проблема, мировая решается. Они хотели нас втянуть в Донбасс, чтобы мы там завязли. А в это время решили решить с Ближним Востоком Сирию. Это глобальные проблемы, это мировая политика. И еще раз, о проблемах образования, я думаю, что и до образования обязательно руки дойдут, потому что в воюющей стране либералы не могут быть ни в культуре находиться, ни в образовании больше, ни в экономике. Экономика обязательно перейдет на мобилизационные рельсы. Но надо нам всем понимать, что всем придется не так весело, понимаете, к сожалению. А Путин, упрек Путину, вот эту капиталистическую, олигархическую систему с вороватой элитой, ее не Путин построил в 91-м году, понимаете? Он ее потихоньку начал перестраивать хотя бы у олигархов какие-то деньги в общую. А вы вспомните, что было когда в 2000-м году. Этот вопрос сложный, и я уверен, что пока этот либералы не в правительстве, не потому что Владимир Владимирович сам либерал по каким-то вопросам. Опять же, надо молиться, уверен, что все Господь повернет, потому что, как сказал старец Моисей Боголюбов, знаете, знаменитый профессор физтеха, когда-то старец Лаврский, он с отцом Кириллом Павловым очень дружил, отец Николай Булгаков, тогда еще не священник, покойный генерал Игорь Сергеевич Родионов, бывший министр, он тогда был просто генерал-полковник, и генерал Черкасов Александр Владимирович, они были у старца Моисея в 90-м году. И вот один из офицеров старших, который вместе с ними был, он говорит: в России все решает десант. А старец Моисей посмотрел на него, поднял руку, говорит: нет, твердо он сказал, в России все решает Пречистое. Понимаете, вот какие слова, да? Вот будем молиться, державная икона Пресвятой Богородицы, Матерь Божия ведет нас не так, как нам хочется. Все зависит от наших молитв, от нашего усердия и от молитв к святым царственным мученикам. Еще раз скажу вам, никогда вся эта компания Соловьевых, Мироненко, Рогаевых и всех прочих, они не заставят, не навяжут церкви ложное решение. Но мы должны молиться святым царственным мученикам и страстотерцам. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, святейшего патриарха Тихона, и расточаться в России я, Пресвятая Богородица, спаси нас.